Музика – це голос особливого духу, завдання якого – збирати мрії світу, який, проходячи через свідомість людей, здатний залагодити та потрясти душі, руйнуючи соціальні відмінності. Запрошуємо до програми «Світла музика. Прем'єра».
Наші вітання усім, хто зараз біля приймачів і хто через деякий час буде стежити за відеострімом. Це програма «Світла музика. Прем'єра» на Світлому радіо. На зв'язку із нами у цей час по Зуму музичний продюсер, автор проєктів, мюзиклів, театральних постанов Роман Коряка. Романе, вітаємо вас в ефірі.
Всім привіт.
Раді
здравствуйте, чути, здравствуйте.
Раді бачити. Ви в Дніпрі зараз перебуваєте?
Да, так, є.
Так, я бачу, що зараз ви якраз за своїм робочим місцем, у вас є своя студія звукозапису.
Да, це моя студія, да, я здесь работаю.
Ви працюєте, допомагаючи іншим, чи поки що розвиваєтеся тільки у своєму напрямку?
І так, і так. Я виконую закази, я займаюся і композиторською діяльністю, і діло аранжировки, пишу пісні, світські пісні, і також, звісно ж, я являюсь служителем церкви.
Тобто виходить, що це і служіння, і також вистачає на хліб і до хліба, так? Що це спосіб?
Ну, музика, так, да, я кормлюсь музикою, це моя робота, я роблю музику, продаю її.
Так, це вже означає, що я занадто так різко перебігла аж на середину, треба повертатися до початків. Романе,
давайте.
Десь там в інтернеті, в далеких архівах було надибано відео, на якому ви в 10-річному віці на сцені з гітарою розповідаєте про те, що вам 10 років, і ви мрієте про те, щоб на клавішах навчитися грати. Виходить, що музика з вами із дитячих років цьому сприяла атмосфера у сім'ї, батьки усі були пов'язані із музикою, чи якось воно саме собою визріло і було підтримане іншими?
Давайте по порядку.
Давайте.
Во-первых, это видео, это не я.
Серйозно?
Да, да.
Это... Я попадаюся на гачок інтернету, це просто сором.
Это пародія на мене.
А, навіть так.
Да, и это действительно то, о чем там происходит, эта пародия, она отображает реальность, потому что я взял гитару в 16 лет и начал служить в 16-летнем возрасте уже в церкви. А мальчик, который это показывал, ну, я как раз его и поставил туда, чтобы он меня спародировал. Ну, это было на 10-летие нашей церкви постановка, и до сих пор все считают, что это я, потому что он тоже картавый, как и я, он, ну, очень похож в этом плане. А на самом деле все началось в 6 лет или даже в 5 лет, когда я вот так вот стоял в детском саду и смотрел на девушку, которая была музрук, и она играла на пианино, пела песни, все пели, а я смотрел на ее пальцы, и я влюблялся в этот момент в музыку. Она что-то играла, я не важно, что она играла, я просто так смотрел, и все, я говорю, мама, папа, я хочу идти учиться на пианино. А пианино – это вещь дорогая была, ну, для моих родителей. Они говорят, давай скрипку. Я сейчас жалею немножко, что я не пошел учиться на скрипку. Вот. Но аж спустя годы я начал это понимать. Не только пианино. И, в общем, родители купили пианино, отправили меня в музыкальную школу. Я очень быстро потерял интерес к музыкальной школе. Буквально через 2-3 года я ее так уже плохо заканчивал. И только в 16 лет я уже осознанно решил заняться музыкой. Но, тем не менее, моя мама, она... любила музыку всегда, и это была ее мечта, она очень музыкальный человек, но не имела образования музыкального. А папа мой играл в коллективе музыкальном, они играли рок-н-ролл, еще битлов играли в студенческие годы. Потом они все это забросили, но как-то вот где-то во мне это все воплотилось уже в разы больше.
Романе, а втрата ось цієї цікавості хотілося б, щоб зараз, може, батьки своїх дітей, хто віддав або віддає, або планує віддати своїх дітей у якісь гуртки, ну, неважливо, може це і не музика, може це там ліплення із глини, валяння і так далі. От коли дитина втрачає інтерес, от виходячи із вашого досвіду, краще дати їй свободу вибору і зробити паузу, може навіть там відрізком в 10 років, чи Краще таки, якщо дитина самостійно цей інтерес виявила, таки підтримати, просто ну натиснути, хто зна, але все-таки не дати оцій паузі відбутися в 10 років.
Ну, у мене троє дітей. І младший вже осознанно, тобто він вже взрослий, йому скоро 16 років виповнюється. І всі наші діти, ну, старший, він такий от... Он не хотел учиться, он хотел идти в музыкальное училище, и мы ему тогда как бы не рекомендовали, не рекомендовали. Но все равно он занимается музыкой, все равно. Все равно и сегодня он зарабатывает хорошие деньги музыкой. И уже дочь, мы вообще никак не давили на нее, вообще никак. То есть просто она советуется, мы ее подбадриваем и видим, как она... целеустремленно движется в своем направлении. Младший сын, я ему подарил гитару, когда ему было лет 10-9. Она простояла вот 5 лет вообще, он ее даже не замечал.
И вы не тиснули, не говорили, я тебе
купил. Ну нет, она стоит и все, да, это его подарок, он ее не замечал. А сейчас он схватился год назад за гитару, взял, нашел себе преподавателя, мы ему платили деньги. И он поступил в музыкальное училище, и теперь он дальше пойдет в консерваторию, и он имеет огромный успех. То есть поначалу вообще не было видно ни малейшего, никакого даже таланта в нем. Даже не было это заметно. А сейчас он прям, мне кажется, всех нас перешагнет, выше пойдет. Что касается меня, то я из Советского Союза родом. И... наше окружение, ну вот те люди, да, вот они в основном мотивируются такими, знаете, расчет, как благоразумно поступить, благоразумно. И мои родители, я когда закончил музыкальную школу, видели, что я в 15 лет не имею какой-то вот жажды к музыке большой, а в 16 она появилась, в 16. И мне говорили, иди в университет, где, ну, этот, железнодорожный университет.
Гроши зарабатывать будешь нормальнее.
Потому что там мама работает, папа работает, друг папы, заведующий кафедрой, то есть все на железной дороге, дядя там, сестра двоюродная, все на железной дороге.
Династия.
И у тебя будет хорошая, да, у тебя будет хорошая зарплата, по тем временам, 95-й год, 2500 гривен обещали, это большие деньги были по тем временам, да. И я закончил университет, это сейчас уже железная дорога там вообще, там, где я должен был работать, там уже ничего нет. Фактически. И я пошел туда, исходя из благоразумия, но на самом деле благоразумие, оно исходило из страха. Люди многие поступают не из благоразумия, они на самом деле ведомы страхом. Страхом, что человек будет бедным, страхом, что человека не получится, страхом, что ребенок будет страдать, и у него что-то не получится, он будет нищим. Намного лучше поступить безопасно, благоразумно. На самом деле это не благоразумно, это мотивация, страх. А благоразумным было, я сегодня профессиональный музыкант, аранжировщик, композитор, но мне не хватает тех знаний, которые я мог получить, если бы пошел в музыкальное училище и консерваторию. Мне сегодня не хватает этого материала. И благоразумно было бы пойти туда.
Так.
Самое важное – это мечта. Потому что у человека еще есть мечта. Вот у меня мечта была заниматься режиссурой кино. Это та мечта, которую никто не питал, никто не поддерживал. И знаете что? Я вам все расскажу за кино. Я вам все расскажу за режиссуру. Я вам могу все рассказать. Я при этом не занимаюсь этим. Это просто мое хобби пожизненное. Оно осталось со мной. Меня никто не заставляет это делать, оно по-прежнему живет во мне, потому что, видимо, правильным было пойти именно туда, потому что эта мечта по-прежнему с тобой остается, она умрет с тобой.
А коли був написаний перший сценарий, коли побачили, що і у цьому щось таке виявляється, і у цьому є сенс? Якщо за режисуру говорити.
Годів три, наверно.
Аудиторія свої найрідніші, найближчі. І про що була постановка перша?
Это было все. Я всегда что-то выдумывал. Вот бесконечно выдумывал. Выдумывал настольные игры. Я придумал новые виды игр. В садике, в школе, во дворе. То есть настольные игры сочинял новых, которых не было. Это сейчас есть миллионы настольных игр. А я тогда придумывал. Я даже не буду вам рассказывать все это, потому что это, ну, однажды мои друзья, они прогуливали школу и пришли ко мне домой на вторую смену. Ну, было такое дело. А они видят, я что-то делаю. Говорят, а что ты делаешь? Что ты? Я говорю, я играю. А что это за игра? У тебя какие-то бумажки, спички какие-то лежат, какие-то предметы странные. Я им объяснил, что это такое. Они, ух ты, можно с тобой? И, в общем, это заразили. То есть я пытался выдумать новые миры какие-то, новые какие-то вещи. И когда мы играли в какие-то игры, я придумал сценарий, как это будет происходить, куда мы пойдем, что будет происходить. То есть это было всегда со мной и всегда остается по-прежнему.
Тобто от резюмуючи все, що до цього було сказано, виходить, що якщо Богом від народження і ще до появи людини на цей світ було вкладено щось конкретне, то навіть якщо у цьому є перерва, все рівно воно вилється назовні. Все рівно, ну, якщо людина виявить інтерес, то воно розкриється у повноті, навіть незважаючи на те, що, можливо, там десятки або у когось, може, 20, у когось 30 років втрачено. От зараз потрапила на одне, ну, на один форум, скажімо так, на тему покликання. І люди от запитують, ну, а якщо я розумію, що я тільки зараз, мені 50, мені 60, я тільки зараз розумію, що десь є оці зачатки Божого в мені, але мені вже 60, друзі, що робити? От виходячи із вашого досвіду, ну, звичайно, що у вас там, ви не в 60, все це набули і наздогнали, але тим не менше був якийсь відрізок. І ви це зробили, але це чогось вартувало. Не було відповідної освіти, і що вам, які зусилля були докладені, щоб увійти у свою землю?
Ну, я хочу тут дві речі виділити. Перша річ. Некоторые люди, они считают, что если у них ярко выраженный какой-то талант, то это тот талант, который у них действительно от Бога. Но на самом деле, вот я вот кулак сжал, вот это каждый может быть талант в каждом человеке. И какой-то, скажем, один, вот он торчит, да, его видно. Но если я приложу усилия, и этот, и этот, и этот, и этот могут раскрыться. Люди, некоторые, они просто думают, что у них вот этот единственный талант. Но надо раскрывать каждый из них. И этот окажется, может быть, нам полезнее, потому что он более важный. Понимаете, надо вкладывать себя в разные вещи и испытывать. И знаете, здесь как раз вопрос возраста и сказывается, что, конечно же, есть какие-то вещи, которые нужно сделать в конкретном возрасте. Я уже никогда не стану виртуозным пианистом, потому что, ну, те же китайцы детей с 2 лет обучают, когда у них нету даже свободы выбора, когда они даже не знают, будут ли они этим заниматься или нет. Но пальчики, ручки, да, вот эти вот, ты их уже, ну, потерял, и все. Или тело, допустим, может израсходовать свой ресурс в каком-то моменте. Но при этом в любом случае, вот в любом случае, что такое 60 лет, 70 лет, 50 лет – это цифра. И люди, общество, они пытаются создать нам определенный имидж человека, который уже перешагнул средний возраст, перешагнул там, пожилой возраст. И ты думаешь, мне в моем возрасте вот это уже не положено делать. Но что такое старость? Старость – это когда я перестал обновляться и учиться. Если человек прекратил обновление, если человек прекратил обучение, он начинает стареть. Все, начинается старость. Пока человек обновляется, пока он учится, знаете, ну, скажу так, да, мне уже 42 года. Уже 42. И я за год я изучил 3 новых профессии, фактически. И это я за год я стал микс-инженером, я изучаю мастер-инженеринг, то есть и начал изучать также, ну, и работать с новыми музыкальными стилями, с которыми раньше не работал. Это очень тяжело, потому что тяжело не изучить что-то, тяжело каждый раз начинать с нуля. Mm-hmm. Понимаете? Потому что музыка или мейнстрим, да, то есть тренды, тенденции продаваемости, каких-то развития, каких-то вещей, они меняются каждые 2-3 года. И я в музыке нахожусь уже 25 лет, работаю. А профессионально я с 2005 года занимаюсь музыкой, профессионально. И вот поверьте, просто на слово, каждые 2-3 года как будто бы ты начинаешь сначала. Все сначала. Все то, что ты знал, как будто уже и не надо. Тебе надо снова учиться. И вот что такое старение? Это когда ты в какой-то момент, вот я, например, ловлю себя, я подустал. Подустал снова что-то изучать. Но я не сдаюсь. Я продолжаю, беру себя за шкирку. Что уже, Инстаграм, там, ТикТок надо? Ну, пойдем в ТикТок. Что там еще надо? Новые методы сведения звука будем изучать. Новые слова будем изучать. Новые языки будем изучать. И знаете, когда я остановлюсь? Никогда. Я не хочу останавливаться ни в 80, ни в 90 лет. Сколько мне Бог даст, я хочу снова что-то изучать. И если, допустим, кто-то, кто меня слушает, ему 60-70 лет, какая разница? Важно, способны ли вы еще учиться. Вот что важно. Не возраст. Потому что я знаю ребят, которые меня окружают. Мы, когда делаем какие-то мюзиклы, когда делаем какие-то проекты, часто нам приходится придумывать несуществующие вещи. Ну, например, грубо говоря, как сделать крылья ангелу? Красивые, с перьями. Из того, что у тебя есть. Две палки и два листа бумаги, да? И ты начинаешь сочинять проект какой-то, придумывать его. Или как сделать лук, чтобы он стрелял, да, красивый. Или как придумать сцену, у тебя там мало ресурсов, а тебе надо красиво сделать. И ты что-то должен выдумать. И ты берешь, как будто бы изучаешь новую вещь, которой ты никогда не пользовался. И я замечаю, что некоторые молодые ребята, они не в состоянии придумывать. Они такие сидят, ой, это так сложно, это невозможно просто. И я понимаю, что человек, который, ну, я говорю, иди поучись, возьми, потрать, давай мы через полгода будем делать проект. Потрать полгода на то, чтобы ты выучился видеомонтажу, там какие-то, как монтировать, там, не знаю, звук смонтировать, свет расставить. Пойди поучись этому. Так, не хочу.
Це дуже глибоке питання, Романе.
Да.
Ви говорите, я понимаю, зараз что... про...
Я сейчас закончу. Я понимаю, что просто человек, либо ему не дано, но у него иногда, как ты видишь, вообще ничего нету. Я думаю, что часто это такое вот самоосознанное желание как можно быстрее остановиться и постареть, ничего не обучаться новым вещам. Вот и все. Ну, опять-таки, у каждого свой выбор, я ни на кого не наезжаю. Я просто беру тех, кто любит учиться, и с ними я сделаю все.
Я про те, що це дуже глибоке питання, і в якомусь сенсі воно просто гальмує життя. От ви розповідаєте про людей, яких там 40-60, мені 35, хай, і я себе ловлю на думці, що коли мені приходить оновлена версія якогось додатку, яким я користувалася півроку, і в мене на екран спливає повідомлення, за якою версією ви хочете працювати, ви хочете спробувати нову. Я в цілях економії часу, бо я не хочу зараз вникати, щось нове, я не хочу втрачати свій час, я повертаюсь до старої. Я вже десь, мабуть, півроку не користуюсь новою версією тієї програми. А хтось кидає навчання, тому що він не може це зробити. Так от, хотілося б, щоб і для молодих, і для тих, хто себе відчуває молодим всередині, але ось оця оболочка його тілесна вже там дає іншу цифру про себе знати. Хотілося б, щоб, і що, от ви так все мудро розповідаєте, що має рухати отут людиною? От як полюбити навчатися? Як полюбити опановувати щось нове? Як не лінуватися? Можливо, у вас є якийсь хороший урок, от як ви із пальцями показали, так? При натиску можна всі розкрити. Отак, можливо, і в цьому питанні дасте якийсь лайфхак, поради?
Ну, я лінивий чоловік. Лінивий.
Стоп, я зараз нагадаю. Друзі, ну, по-перше, з нами на зв'язку по Зуму із Дніпра Роман Каряка. Він є музичним продюсером, автором, проєктом, він багато чого робить. На сьогоднішній день йому 42, і за останній рік він освоїв 3 нових навики чи то професії, і тепер він говорить, що він лінивий. Ану, будь ласка, продовжуйте.
Мені себе заставлять дуже тяжело щось робити. Я навіть сьогодні... Ну, мне даже, вот сегодня я тоже третий уже онлайн-урок не урок, а онлайн-встреча. И каждый раз мне лень даже Zoom открыть. Ну, мне не хочется это делать. Мне хотелось бы сейчас сесть и посмотреть какой-то фильм. Честно. Я бы хотел даже кое-что какую-то, не знаю, музыку послушать, игру поиграть. Мне интереснее сделать. Но я еще больше... То есть, знаете, есть единственный способ победить лень. Лень невозможно победить. С ней надо даже не бороться. Я советую не бороться со своей ленью. Я советую зажечь себя какой-то мечтой. Зажечь. Когда ты горишь какой-то мечтой, когда ты воодушевлен какой-то идеей, ты впадаешь в азарт. И лень, она автоматически от тебя отпадает. Автоматически. Я вдохновляюсь готовым продуктом. Меня, ну, как человека сцены, я просто, когда вижу, когда строят фермы, вешают свет, когда я вижу, как сейчас будет концерт готовиться, я хожу просто, весь такой, это мой наркотик, знаете, это как твоя стихия, ты как рыба, которая нырнула в воду и там плавает. А до этого... И еще меня вдохновляет, знаете, как, ну, говорят, есть аппетит, приходит во время еды. Когда ты общаешься, вот, допустим, час назад я общался с двумя музыкальными продюсерами, которые работают, и, знаете, общение с людьми, оно тебя вдохновляет. Тебе сейчас хочется тоже пойти и что-то поделать после общения. Когда мне надо написать новый саундтрек, написать музыку, я включаю какой-то очень мощный фильм красивый, где какой-то шедевральный саундтрек, там Ханс Симмер или Дэнни Эльфман, или Джон Уильямс, которые писали, композиторы. Я слушаю, я вижу, как этот саундтрек работает на зрителя, и потом могу его скачать, я его еще буду слушать. Все, я зараженный, я сажусь, и у меня внутри теперь мой мир распирает, мне хочется начать выполнять. То есть лень, она как естественная... Я сказал бы, лень – это физика. Угу. Любое физическое тело стремится к равновесию. Ты его толкни, оно побежало, покаталось и успокоилось. И это естественное качество любого организма, материи, существа. Это состояние покоя. Все хотят покоя. Все хотят, чтобы их не трогали. Все хотят вот, остановиться. Но работа – это движение. Это перемещение с точки А в точку Б. И работа всегда нуждается в импульсе. Всегда. Поэтому человек не должен бороться с ленью. Он должен найти выгоду от этого импульса. У кого-то это деньги. У кого-то, например, моя жена, она не ест после 6 никогда. Почти что. Почему все говорят, ну, тебе повезло, твоя жена, она не толстая, ну, а другие вот толстые бывают. Я говорю, она не толстая не потому, что у нее гены такие, а потому, что она после 6 не ест, и потому, что она 3 раза в неделю ходит в спортзал. Вот почему она не толстая. Я ненавижу по утрам бегать, я ненавижу встать, это ужас, как ужасно. Но еще больше я ненавижу, когда у меня болит шея и спина. И когда я в прошлом году наконец-то подорвал себя с кровати в 7 часов, мы побежали в марте, -1 градус на улице, я смотрю, а у меня весь день спина не болит. И потом колени перестали болеть. И я потом себя стал хорошо чувствовать. А через месяц я уже смог бежать 2, там, 4 километра, 5 километров. И мне хорошо. Я весь день себя хорошо чувствую. И вот эта мысль, она меня заставит в следующий раз встать. Понимаете? Именно результат, вкус от результата, вкус победы, достигнутой мечты. Вот эти вещи, они человека заставляют, ну, преодолевать лень. Как бы лень даже здесь уже, она не действует, потому что лень – это то состояние, когда у тебя нет мечты. Нет мечты, нету цели, ты ленишься. Вот. И поэтому почему я сказал, что я ленивый человек? Что как только если у меня убрать это, то я просто вот хочу сесть и все, ничего не делать. Но я себя иногда стал загружать. Тоже такой совет даю. Я смотрю такой, давно-ка я себе не бросал вызовов, давно-ка я ничего не делал. Так, непорядок, клип буду снимать. Все, денег нет, все равно буду клип снимать. И вот так вот появилась песня «Твое царство». Мы решили, что нет, мы снимем этот клип. Сделаем и снимем. Потому что мы давно ничего не делали. Я уже просто засиделся. Я стал ржаветь. Я не должен заржаветь. понимаете? И я бросаю себе новый вызов. А когда у тебя вызов, когда у тебя команда, когда ты пообещал всем. Некоторые люди боятся обещать. Я люблю обещать. Я говорю, так, мы в этом году выпустим альбом. Ты сидишь такой, зачем я пообещал? И вот это вот обещание, оно меня теперь заставит в этом году выпустить альбом. Вот я вам пообещал, я сейчас сяду делать альбом, потому что я, ну, мне будет стыдно, если я его не сделаю.
Зараз, понимаете? Прямо зараз беру свой мобильный телефон, ставлю нагадування, щоб через рік перевірити, чи виконав обіцянку, чи виконав Роман Горяка.
В июні.
Окей.
В июні этого года.
Домовились.
Да.
Мрія і оточення. Зараз от в останніх ваших фразах більше йде про оточення. Про це теж хочу запитати. Наскільки воно є важливим у тому, щоб знайти свою землю і бути, жити, служити Богові на ній. Своє служіння, свою місію життя. От те, що буде доставляти тобі радість. Тобі радість, Богові ти служиш і людям корисний. Оточення.
Очень важный вопрос. Оточення. Окруження наше. У человека, я в этом убежден на 100%, у человека должно быть уровня окружения. Три уровня. Первый уровень – это у кого я учусь, тем я стремлюсь и на кого хочу быть похожим. Мне нужно иметь с ними реальное, настоящее общение с этими людьми. Не просто смотреть их где-то там по интернету или на ютубе их смотреть. Мне надо как-то пробиваться к ним. Мне нужны люди, на кого бы я хотел быть похож. Рядом. Совет с них спросить. Это мой пастор, во-первых. Это могут быть мои родители. И должны быть мои родители. Это какие-то люди успешные в том, в чем я еще не успешный. Мне надо стремиться к ним. И я для них как ученик. Я у них учусь. Это если у тебя такого человека нету, перед кем ты даешь отчет, кто тебя может ругать, кто тебя может, то ты не можешь стать, во-первых, успешным на самом деле, и ты не можешь никогда кого-то учить. У тебя нет этого морального права, потому что ты сам ученик. Учеником может быть только, учителем может быть только тот, кто учится. И народ ты человек, и ты этому научишь своих учеников. Гордости, да. Ты просто ни у кого не учишься, никто тебя не корректирует. В конце концов, опасность возникает для христиан, особенно впасть в ересь. Кто-то должен однажды сказать, ты здесь ошибаешься. Это важно, очень важно. Поэтому я всегда смотрю, если у человека есть кто-то над ним выше, да, то этот человек вызывает доверие. Если для него авторитетов нету, я не хочу, чтобы этот человек был моим другом. Я не дружу с теми, для кого не существует авторитетов. Этот человек гордый и опасный. И опасный даже для моей команды. Второй уровень, он нижний, я его называю. Это те люди, кому мы отдаем, кому мы служим. Очень плохо быть болотом, человеком, который вот он просто копит себе и ничего не отдает. Мы обязаны служить. И я бы сказал, вот эти люди... Те, кому мы послужили, те, кому мы подняли, мы с ними на небеса идем. Это наши плоды. Мне, опять-таки, в 2012 году мы сделали подростковый состав прославления. Эти люди сейчас, ну, кто-то ушел из церкви, но некоторые из них это сейчас взрослые, основной состав прославления группы. И несколько лет, два года назад, я понимаю, что уже прошло много времени, надо снова делать подростковый состав. И знаете, это вообще очень тяжелый был период, когда у нас огромные финансовые долги были. Кстати, в этом году я год начал без долгов, я все раздал, все, я чист, как лист вообще белый. Это победа, да. Вот, но тогда было очень тяжело и финансово, и как-то вот, еще подростковый состав, надо сидеть с этими детьми, они такие все странные, подростки, да. Но мы его сделали, создали, собрали ребят. И знаете, они, еще и с ними клип выпустили, «Аллилуйя», на море там, может, вы видели. Там это мы собрали на молодежную группу, просто на телефон. Давайте просто с ними, вот я для вас песню написал, вот с вами ее сделаем. И знаете, какой результат этого всего? Они пришли на день рождения ко мне утром, вот весь этот подростковый состав. Я даже не ожидал. Вот валились с тортом, с пиццей, с шариками. Рано-рано утро, вся, вот 16 человек завалили квартиру. И сидели, мы с ними общались. И они все в служении. Сегодня они уже молодежный состав. И неделю назад, в прошлое воскресенье, мы открыли еще один подростковый состав.
Новый,
подростково-детский. Прославление. Новый, само полностью. Там есть один ребенок 6 лет, другой там есть 14 лет, но самый старший. Вот. И с ними теперь и ребята, молодежный состав, теперь проводят репетиции с подростковым. Вот, чтобы они как бы их шефствовали и отдавали. Вот этот процесс должен быть бесконечный. Мы постоянно должны друг друга отдавать, служить и служить. Тогда нет вот этого какого-то ни духовного застоя, ни профессионального застоя. И сердце, главное, у тебя учится любви, терпению. Твое сердце живое становится. И третий уровень окружения – это вот самый важный, я бы сказал. Самый важный – это твой равный уровень. Я заметил, многие люди, они имеют наставников. Многие люди имеют те, кому служат, но у них совершенно нету друзей. У них совершенно нету тех, кто наравне. Это говорит о серьезных комплексах, о серьезных духе отверженности, боли внутри человека, из-за чего у него не складывается с теми, для кого он никто. Я могу прийти, вот моя жена, например, это мой равный уровень, я для нее не звезда. Я для нее не лидер прославления. Я для нее тот, вот муж ее, да, к плоти и крови. То же самое, даже дети мои, да, они все равно, для них я просто папа. У меня нету погон, да, дома. Мои друзья какие-то, с кем я вот встречаюсь, хожу, музыканты, с кем мы делаем вместе конференции. Мы все на одном уровне. Нам никто не глава, никто. И поэтому мы можем на другом языке разговаривать, на по-другому вести себя, другие термины использовать. Нет вот этого такого какого-то почтительности какой-то, попроще все, да. И вот эти люди, они как проверка вообще, из чего я состою. Способен ли я дружить, способен ли я вот быть простым человеком, без каких-то должностей учителя или ученика. Это очень важно. И вот здоровая, целостная личность, Бог нас хочет сделать целостными. Он хочет нас исцелить от всего мрака в нас, чтобы мы были целостными, имели и учителей, и друзей, и учеников. Вот когда есть такой человек, вот это вот идеал.
Романа, в мене зараз занотовано іще три теми, але глибокі теми, і по кожному із них можна зробити окрему програму. От, наприклад, коли є не застій, а мінус, коли немає балансу у служінні, у роботі, у сім'ї, і людина постійно в мінусі. Одна тема. Друге, чому у християн, які служать, є кредити, і вони весь час у служінні? Третє, чому творчість ми можемо називати служінням? Це, я думаю, теми для окремих розмов. Дасть Бог, ми з вами хочеться продовжувати спілкуватися і ще розглянемо і ці теми. Але зараз, коли ми з вами почали спілкуватися і слухаючи перед цим пісню у вашому виконанні, я зрозуміла, що один з наших радіослухачів, ну точно, може за ним буде десятка, може сотні, має почути це від вас. У вас є дефект у вимові. Але це не зупинило вас співати. У піснях цього не чутно. Як перейти цей бар'єр, якщо зараз, може, знову-таки батьки за своїми дітьми помічають, що є щось, що є щось, що може стати вагомою перешкодою. Але якщо це подолати, це не буде помітно. От можете дуже коротко про свій досвід у цьому питанні розказати? Я знаю,
меня
що це некоректне питання. Да. Некоректне запитання.
Нормально. Меня постоянно многие просили, не пой. Вот делай, что хочешь, только не пой. И в церкви об этом просили. И многие не признавали вообще, как даже, вообще как исполнителя, как служителя прославления. И именно это та причина, почему я до сих пор и не стал, может быть, очень хорошим певцом. Потому что я начал петь совсем недавно. Сравнительно недавно, когда просто Ну, просто вот решил перешагнуть как-то этот момент. Когда стал слышать, во-первых, как поют другие люди, думаю, он поет хуже меня, но только из-за того, что он носит титул певца, он поет. А я не ношу титул певца, я не пою. Думаю, что я должен молчать тогда. Второй момент, потому что я заметил, что мои песни некому петь. Я, это такой тут немножко политический ход. Я много лет пишу песни, очень много. Много классных песен. Но вы их пока еще в интернете особо не слышали. Потому что я многие годы, я 15 лет потратил на то, что я делал чужие песни. Я делал песни другим людям. И я просто в один момент говорю, спойте мою песню кто-нибудь. Ну, смотри, хорошая же песня. И как-то люди, они не очень спешат это делать. Они стараются делать свое что-то, да. Либо вот давай мы будем петь твою песню, но вот полностью переделаем, вот полностью как хотим, и будем ее как свою петь. Ну, тут тоже такой момент, мне-то что с этого, что я получу с этого, да, как автор. И в итоге, да, я начал петь, и моя жена, вдвоем мы начали петь мои песни. И третий фактор, я услышал однажды этого Вакарчука, который еще хуже, чем я, разговаривает. У него вообще там, вот так вот он картавит, и я подумал, да ладно, ну Вакарчук же поет, я подучусь и тоже буду петь. Вот, поэтому, конечно же, ну, я понимаю, что есть выдающиеся вокалисты, есть люди, которые очень прям красиво поют, и я не знаю, я учусь сейчас петь, но я не уверен, что достигну таких высот в вокале. Но надо развиваться, надо учиться постоянно, и пока есть возможность, я буду учиться. И я преодолел, потому что мне очень хотелось, чтобы эти песни начали служить. Моя жена однажды сказала такую фразу: да, ты поешь как бы не очень пока хорошо, но ты вкладываешь в каждое слово осознанность, и вкладываешь сердце, и то, как ты это делаешь, мне кажется, никто этого не сделает. И поэтому я начал петь.
До речі, окрема тема, як те, що от таке глибоке і інтимне, виносити на аудиторію. Бувають такі пісні, коли їх хочеться слухати десь закрившись, щоб тебе ніхто не бачив. А у вас от таке служіння, що треба часом це на публіку робити, коли на тебе всі дивляться. Але це, знову ж таки, тема іншого дня і іншої розмови, тому що ми вже давно перейшли межу дозволеного нам часу. Романе, зараз буде звучати пісня «Твоє царство». Два слова від вас, нашим радіослухачам, які потім в ротації будуть чути цю пісню. Що би ви бажали, щоб вони пам'ятали про вас, про вашу дружину Юлю і про те, що ви робите?
Ця пісня «Твоє царство», наверное, это то, что я хотел бы сказать Богу. Ну, как раз она была написана, я 25 лет верующий человек, 25 лет. И 25 лет назад я мог, наверное, умереть, потому что мы же верующие, мы признаем, Бог спас меня, мне ставили страшный диагноз. И я, прошло это время, и я такой думаю, такое время сейчас вот мы живем, все так быстро меняется, все быстро забывают, забывают святыню, забывают традиции семьи, забывают все. Вот люди перекраиваются, перекрашиваются. И я хотел что-то сказать людям. Просто вот во мне к Богу, к земле. Я хотел что-то пророческое сказать. И вот эти слова, они пришли. Просто вот сначала это было просто одно слово, потом мелодия какая-то. И эта песня писалась 3 месяца. 3 месяца слова появлялись. Но главные ее мысли, вот каждое слово – это то, во что я верю, то, на что я буду стоять, то, с чем я буду идти на небеса. Это моя песня Моисея, если хотите, которую я буду петь в встрече с Иисусом, что перед Его правдой замолчат все, перед Его правдой склонятся все. Его правда, она вечная, Божья правда. И я хочу, блажен, да, блажен тот, кто не меняет свой бег, кто не прельстился на успех, и в ком живет мой Бог. И я благодарен за всю команду, которая помогала нам. Прекрасная команда. Моя жена, девочка, которая с молодежью состава «Лидер прославления», вот сейчас тоже наши протеже, все они просто вот соединились, все очень подхватили эту песню, и мы хотели просто послужить ей, церкви, ну и тем, кто вообще открыт для Божьего Слова.
Дякуємо вам, Романе. Спасибі за спілкування. Цікаве, натхненне, корисне. Дякуємо за пісню. Ми її вже зараз починаємо слухати в ефірі. До наступних зустрічей в ефірі.
Спасибо большое. Thank you.
Музика своєю мелодією доводить нас до краю вічності і дає нам можливість протягом декількох хвилин осягнути її велич. Томас Карлейль. В ефірі «Світла музика» прем'єра.